Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Поводом для сегодняшнего разговора послужила публикация путеводителя по пражским резиденциям органов Чехословацкой госбезопасности. Собранная в нем автором, историком Прокопом Томиком, информация была государственной тайной до 1989 года. Книга основана на рассекреченных архивах. Катаев, Симонов, Гранин, Маяковский, Тарковский, Бунин. Именно тех, кто был лоялен к советской власти и тех, кто ее не любил, вписаны рядом в историю аппарата чехословацкого КГБ, СТБ, «Статнебезпечность». Фамилиями советских и русских писателей, поэтов и режиссеров сотрудники органов для сохранения конспиративности заменяли реальные названия гостиниц и ресторанов, находящихся под их контролем. В них постоянно велась слежка как за иностранцами, приезжающими в Прагу, так и за неугодными власти собственными гражданами. Фотографии этих людей, сделанные тайно, публикуются на первых страницах книги «Прага СТБ. Путеводитель по пражским резиденциям органов госбезопасности», вышедшей в чешском издательстве Академия. В путеводителе приведены десятки пражских зданий, использовавшихся разными подразделениями и отделами чехословацкой госбезопасности. Внутренняя и внешняя разведка в Праге занималась экономикой, культурой, политикой. Вот, например, список деятельности одного из отделов внутренней разведки. Цитата из официальных документов. «Сионизм, еврейский национализм, сочувствующая сионистам молодежь и интеллигенция, русская и украинская эмиграция в ЧССР, троцкизм, маоизм и греческая эмиграция». Конец цитаты. Другие отделы занимались охраной чехословацких и военных объектов, контрразведывательной деятельностью против агентов США и ФРГ, коррупцией, научным и техническим шпионажем, контролем печатных СМИ, журналистов, писателей, поэтов. Список довольно длинный. Всего же в Праге работали сотрудники 7 подразделений органов госбезопасности, которые были разделены по роду деятельности на 23 отдела. У каждого свой собственный список дел, собственные сотрудники, располагавшиеся в офисах по всему городу. Автор путеводителя, историк и в прошлом сотрудник Чешского института изучения тоталитарных режимов Прокоп Томек рассказал, что СТБ использовала городские дворцы, сакральные постройки, виллы и о том, как органы получили эти здания в свое распоряжение.
Это был обычный для того времени процесс. Все имущество было передано органам государства. Нередко это были здания, конфискованные у их владельцев. Это касалось не только центра города, но и района Прага-Бубенич, где до прихода к власти коммунистов находились частные виллы. Эти здания были национализированы и конфискованы после Второй мировой войны.
Кроме исторических зданий и вилл, СТБ использовала и конспиративные квартиры. Для чего они служили?
В конспиративных квартирах сотрудники госбезопасности встречались с тайными агентами, чтобы дать им задания. В основном, конечно, это происходило в жилых помещениях, но иногда использовались и заброшенные здания. Встречи редко проходили в официальных учреждениях для сохранения секретности. В книге я уделяю этой теме мало внимания, но могу сказать, что в основном это были квартиры, в которых жили либо сотрудники органов, либо люди, сотрудничавшие с ними. Отсюда часто и следили за людьми. Слежку устанавливали за иностранцами или диссидентами. Тайно на фотопленку документировались их встречи, передача книг и текстовых материалов. Но рядовые агенты получали информацию не только благодаря слежке, но и с помощью непосредственных контактов с гражданами. Существовала сеть агентов, внедренных в те группы или сообщества, которые были интересны органам госбезопасности.
Слежка устанавливалась и в гостиницах, и в ресторанах. В книге вы приводите список этих заведений, и в нем несколько десятков мест.
В обычных ресторанах слежка не была интенсивной, но в гостиницах, где обычно останавливались иностранцы, как правило, постоянно работала группа сотрудников госбезопасности. Обычно они укрывались в специальных комнатах по соседству с номерами, в которых была установлена аппаратура для прослушивания.
А почему эти заведения получили название в честь советских и русских писателей, поэтов и режиссеров?
штатная безопасность была та сотрудничество с КГБ.
Для чехословацких органов госбезопасности сотрудничество с КГБ было определяющим. Во-первых, они заимствовали у советских коллег методику слежения и даже работали по их указаниям. Эта работа начинается в 1953 году после прибытия советников из Москвы в Прагу. Они дают основные рекомендации по структуре органов тоталитарного контроля, опираясь на имеющийся в СССР опыт. Влияние советников из СССР было настолько сильным, что в Чехословакии перенимали их профессиональный жаргон. В документах встречаются такие слова, как установка, вербовка. Эти термины были заимствованы из русского языка. Но можно говорить и о том, что использовавшийся в органах язык из-за оказываемого влияния был очень необычным. Это смесь слов из словаря полиции с вкраплениями слов из советских директив. Что же касается позаимствованных из русского языка конспиративных названий гостиниц и ресторанов, то, скорее всего, сотрудники чехословацкого КГБ просто интересовались русской литературой, находились под влиянием советской и русской культуры.
Советским и русским просветим.
Дислокация подразделений и отделов аппарата госбезопасности до 1989 года являлась государственной тайной. К этому приспособилась и почта. На конверте достаточно было написать лишь название учреждения, номер почтового ящика и индекс. Точный адрес не указывался. Не знали посторонние и о том, сколь обширным был аппарат СТБ. До бархатной революции прожанам была известна только одна улица в центре, на которой располагались имеющие отношение к органам госбезопасности здания – улица Бартоломейская. Здесь находился главный департамент пражской полиции еще до прихода к власти коммунистов. Эта улица в самом центре Праги, всего в 10 минутах ходьбы от одного из главных мест туристического паломничества – Староместской площади. Но в годы нормализации здесь находилась тюрьма. Статья из книги, рассказывающая об истории здания, в котором она располагалась, сопровождается не только фотографией, но и стихотворением «Звон» Яна Заградничека, которое начинается словами «Мой дом и стол на улице Бартоломейской», которое было написано во время заключения поэта. Сегодня, взглянув на это здание, кажется, что для тюрьмы оно слишком мало. Но всего за 6 месяцев 1949 года через его камеры прошли 4000 человек. Все дело в отношении к содержащимся там подозреваемым и осужденным. В камере, рассчитанной на 12 человек, нередко находились 45, и спать им приходилось по очереди. Никакой медицинской помощи арестантам по сотням свидетельств очевидцев не оказывали. Если у заключенного не было собственных средств на покупку лекарств, он вынужден был обходиться без них. Это описание заставляет вспомнить хронику заключения юриста компании «ЮКОС» Василия Алексаняна, которого не переводили в больницу для лечения в течение почти 2 лет после обнаружения у него нескольких тяжелейших заболеваний. Истории нечеловеческого отношения к подсудимым сопровождают и другие статьи путеводителя по пражским резиденциям органов госбезопасности. Подобные условия содержания были и в военной тюрьме, где находились участники показательного процесса группы видных деятелей коммунистической партии, коротко названного «Процесс Сланского». Сегодня здесь установлена мемориальная табличка в память о тех, кто умер от пыток коммунистической полиции. Фотография этой таблички в книге рядом со снимком самой тюрьмы и ее кратким описанием и адресом. Автор путеводителя уделяет равное место и тексту, и фотографиям. Всего же в книге собрано 90 зданий – административных, следственных, конспиративных. Наибольший интерес представляет информация о нелегальной разведке. Прокоп Томек говорит, что ее деятельность является в определенной степени загадкой до сих пор.
Большая часть архивных материалов, имеющих отношение к так называемой нелегальной разведке, была уничтожена. И я не исключаю, что до сих пор за границей могут жить нелегалы, оставшиеся там после бархатной революции. Поскольку документов нет, то нет и полного списка нелегалов с фальшивой биографией. Многие сотрудники чехословацкой госбезопасности даже не знали о существовании такого отделения разведки, а потому во многом эта часть деятельности осталась тайной и для нас. Все, что мы знаем, это структура подразделений. Один из отделов занимался изготовлением неотличимых от оригинала фальшивых документов, причем не только паспортов, но и свидетельств о рождении. Нам известно и о некоторых нелегалах, которые были разоблачены в 60-х годах прошлого века. В то же время мне кажется, что речь не шла о массовой деятельности, уже потому что создать достоверную историю для какого-либо разведчика было очень нелегко, а поставить дело на поток было невозможно. Мне кажется, что нелегалов, отправленных чехословацкой разведкой за рубеж, было очень немного.
Можно ли предполагать, что в Праге готовили нелегалов и для нужд советской разведки, учитывая тот факт, что из всех архивных документов после Бархатной революции были полностью уничтожены именно документы об этом отделении разведки? И не допускаете ли вы, что высланные из Праги разведчики все еще могут работать на Россию? Недавно в Германии обнаружили и судили супружескую пару, которая, как подозревают власти, уже после того, как распался Советский Союз, передавала в Россию данные о политической и военно-политической стратегии Евросоюза и НАТО.
Я думаю, что документы уничтожили, потому что речь шла о судьбах людей, которые могли попасть в очень неприятную ситуацию не только на родине, но и за границей. В некоторых странах их могли даже убить. Но сразу же после Бархатной революции были уничтожены и другие архивные материалы, например, касающиеся нескольких совершенных за рубежом нападений, похищения людей. Все это происходило в основном в 50-х и 60-х. Иными словами, уничтожили все материалы, которые могли бы вызвать проблемы. Я вполне допускаю, что нелегалы чехословацкой разведки могли начать работать на российские органы, хотя подтвердить это никак невозможно. Но мне сложно представить себе, чтобы чехословацкая разведка и ее преемники после 90-го года давали указания каким-то нелегалам, оставшимся за границей. Это связано со спецификой их работы, которую можно сравнить с офицером, уволенным в запас. Нелегалов посылали за рубеж на случай ухудшения международных отношений или даже войны, но одновременно с ними действовали так называемая легальная агентура, дипломаты и сотрудники посольств за границей, журналисты государственных СМИ, выполнявшие двойную задачу – не только заниматься своей непосредственной профессиональной деятельностью, но и разведывательной. В посольствах были и до сих пор находятся сотрудники разведок. Но если бы наступила война, дипломатические связи были бы прерваны и дипломатов выслали из страны, то настал бы звездный час нелегалов.
Помимо нелегальной разведки, важную роль в структуре органов госбезопасности ЧССР играла и научно-техническая разведка, которая пыталась уменьшить технологическое отставание социалистического лагеря от западных стран. До конца 60-х ее деятельность не была особенно активной, но позднее, как отмечает Томик, влияние ее стало расти, поскольку разрыв в социальном и технологическом развитии по сравнению с западным миром становился все более очевидным.
Научно-техническая разведка занималась получением технических и научных открытий, документации на патенты. При этом речь не шла исключительно о военных проектах. Интерес представляло, например, производство телевизоров или новинки химической промышленности. А документы, содержащие полученную с Запада информацию, свидетельствуют о том, что это был ценный источник для социалистической экономики. Я думаю, что если бы об этом стало известно еще в пору существования соцлагеря, возникли бы большие проблемы. Промышленники и ученые получили бы основания требовать возмещения убытков, поскольку речь шла о краже.
Одновременно с внешней, по словам Томика, существовал еще и отдел внутренней разведки.
Он занимался охраной экономики, борьбой против иностранных разведчиков, которые пытались выведать тайны, касающиеся военной промышленности, которая оставалась, в отличие от других отраслей, передовой. Экономическая разведка занималась, кроме прочего, и борьбой с коррупцией. Менеджеры получали очень низкую зарплату, поэтому их было легко в случае необходимости подкупить. Могу сказать, что деятельность этой разведки была успешной в том, что касается мониторинга экологических катастроф или взяточничества.
Прокоп Томик говорит, что составленный им путеводитель по пражским резиденциям органов госбезопасности имеет и практическое применение.
Проблема определения списка мест, в которых располагались отделы разведки и ее сотрудники, возникала при расследованиях деятельности органов госбезопасности. Необходимо было знать место, где произошло преступление. Из существующих документов часто непонятно, где случились те или иные события. После выхода книги можно найти, в каком здании находился тот или иной отдел и чем он занимался.
С чешским историком, в прошлом сотрудником Института тоталитарных режимов Чехии Прокопом Томиком мы беседовали о его книге «Прага. СТБ. Путеводитель по пражским резиденциям органов госбезопасности», вышедшей в чешском издательстве «Академия». В этом путеводителе собраны десятки зданий, которые использовали не только чехословацкие, но и советские сотрудники органов госбезопасности. У микрофона была Александра Вагнер. Другие аудио, видео и текстовые материалы можно найти на нашем сайте свобода.org, а также в приложениях для прослушивания подкастов для устройств Apple и на базе Android.